Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Прощание с Достоевским» подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Впервые в эфире 12 ноября 1996 года.
Сегодня говорить очень трудно. Вообще, русские духовные вехи сегодня, после коммунизма, по-новому видятся. Пришла пора радикального переосмысления русского культурного наследия, русского духовного прошлого. Становится ясным, что это прошлое именно прошлое. В нем нет руководительных для сегодняшней жизни идей. Есть слишком большие основания думать, что не было в этом прошлом духовного противоядия против того, что произошло с Россией. Лучшие ее умы не столько предостерегали ее от коммунизма, сколько толкали в эту сторону. Это тезис, который я буду сегодня развивать, как, впрочем, делал уже неоднократно в этих передачах. В русской истории произошел парадокс. Самым большим в ней злом, с ее тьмой, с коммунизмом, покончили люди, которых меньше всего можно назвать рыцарями добра и ангелами света. Зло было побеждено не добром, а чем-то еще, чем-то другим, чем-то третьим. И возникает желание вообще перестать мыслить в этих категориях – добро и зло, свет и тьма. Русская жизнь секуляризовалась, обмерщилась. Именно потому в ней сегодня трудно найти место для Достоевского. Того Достоевского, который самыми глубокими знатоками и самыми тонкими интерпретаторами рассматривался как гений, прозревший религиозный смысл происходивших в России процессов. Именно Достоевский приучил русских думать, что нет религиозно-нейтрального бытия, что если в жизни нет Бога, то в ней торжествует дьявол. Вот что писал по этому поводу Николай Бердяев в книге 1924 года «Новое средневековье».
«Если нет Бога, то нет и человека. Вот что опытно обнаруживает наше время. Обнажается и разоблачается природа социализма, выявляются его последние пределы. Обнажается и разоблачается, что без религиозности, религиозной нейтральности не существует, что религии живого Бога противоположна лишь религия дьявола, что религии Христа противоположна лишь религия Антихриста. Нейтральное гуманистическое царство, которое хотело устроиться в серединной сфере между небом и адом, разлагается, и обнаруживается верхняя и нижняя бездна. Религия не может быть частным делом, как того хотела новая история. Она не может быть автономна, и не могут быть автономными все другие сферы культуры. Религия опять делается в высшей степени общим, всеобщим, всеопределяющим делом. Коммунизм это показывает. Он отменяет автономный и секулярный принцип новой истории. Он требует сакрального общества, сакральной культуры, подчинения всех сторон жизни религии дьявола, религии Антихриста. В этом огромное значение коммунизма. Эпоха обостренной борьбы религии Бога и религии дьявола, начал христовых и начал антихристовых, будет уже не секулярной, а религиозной, сакральной эпохой по своему типу. Хотя бы количественно побеждала религия дьявола и дух антихриста. Поэтому русский коммунизм с разворачивающейся при нем религиозной драмой принадлежит уже новому средневековью, а не старой новой истории. Трагедия русского большевизма разыгрывается не в дневной атмосфере новой истории, а в ночной стихии нового средневековья. Ориентироваться в русском коммунизме можно лишь по звездам. Чтобы понять смысл русской революции, мы должны перейти от астрономии новой истории к астрологии средневековья.
Я с трудом остановил цитацию этих огненных слов. Бердяев, как всегда, завораживает и чарует, но ведь трудно не увидеть, что он не прав. Мы это знаем сегодня, с высоты, или, если угодно, из низин нашего опыта. Бердяев был человек интеллектуально честный, и он не побоялся прийти из своих посылок к выводу, что социализм, тоталитарный социализм, коммунизм, более так сказать, перспективен, чем так называемая буржуазная демократия и капитализм, что сама эта острая полярность бога и дьявола, добра и зла, сохраняет большую память о боге и добре, что люди, побывавшие в аду, обретут большую вероятность спасения. Но мы сегодня знаем, что из ада люди стремятся не в рай, а просто-напросто в умеренный климат. Аду противостоит не рай, а то, что в католической традиции называется чистилищем. Чистилище – одно из величайших открытий человечества. Тут понято, что в жизни нет черного и белого, а есть нечто среднее, серое, сероватое. И если появилось в нынешней культуре после Бердяева что-то новое, то это как раз стремление к сглаживанию противоречий, к прикрытию полярных обнаженностей. Ключевое слово современной культуры – медиация, посредничество. Конечно, полюса и полярности осознаются, но создано также, что их нужно не обострять, а примирять. У Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть глава, которая называется «Про и контра». Так вот, в наше время уже не мыслят в подобных оппозициях. Создается впечатление, что из новейшей культуры ушла тема Достоевского, она изжита в новейшей истории. Вспомним, однако, позитив Достоевского. Каковы бесспорнейшие его открытия, на что он людям буквально открыл глаза? Можно назвать две темы, но они глубоко взаимосвязаны и внутри предстают существенно одной, единой. Во всяком случае, бесспорно существование двух измерений темы Достоевского – внутреннего и внешнего. Изнутри – это тема об иррациональной духовной глубине человека. Тема бездонной человеческой глубины раскрывается как тема свободы. И отсюда уже идет внешняя проекция темы – критика Достоевским социализма с его претензией на рациональное устроение человеческого общежития. «Социализм невозможен потому, что человек свободен», – так, казалось бы, говорит Достоевский. Но дело еще сложнее и глубже. Достоевский отнюдь не исключает внешней победы социализма. И как раз потому, что он внутренне невозможен, что он противоречит самому человеческому существу, его свободе, внешняя победа социализма приведет к неслыханному в истории человечества рабству и террору. Вот, пожалуй, самое знаменитое высказывание Достоевского о социализме.
Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты. Что ни в каком устройстве общества не избегнете зла. Что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой, и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть тот, который говорит «мне отмщение и аз воздам».
Как мы знаем, пророчество Достоевского о социализме как о царстве последней тьмы осуществилось. В России, вопреки всему тому, что он говорил об обреченности Европы социализму. Конечно, проблема социализма на Западе ставилась и решалась по-другому, и мы еще будем говорить об этом. На Западе славу Достоевскому принесла его, как любил говорить Бердяев, антропология, его прозрение о человеке, антропологическое откровение, как сказал тот же Бердяев. В умственном пантеоне человечества Достоевский занимает почетное место предшественника двух культурных достижений XX века – экзистенциальной философии и психоанализа. Фрейд говорил, что до него только один человек более или менее разбирался в психологии, и этот человек Достоевский. Правда, потом Отто Ранг указал учителю на Ницше. Что же касается экзистенциализма, то записки из подполья принадлежат классическим его текстам. Это все та же апология человеческой свободы, гениальное преодоление как натурализма, так и рационализма в мышлении. Но этот триумф Достоевского как бы подчеркивает его преодоленность, даже изжитость. Нельзя ведь не признать, что экзистенциальная философия и психоанализ темы Достоевского ставят более, так сказать, профессионально. Конечно, Достоевский влился в некий главный поток человеческой мысли, но и растворился в этом потоке. Темы свободы и иррациональной глубины человека перестали быть темами специфически достоевскими. Остается, однако, то самое внешнее измерение темы Достоевского, которое мы определили как вопрос о социализме. Социализм стал роком России. Пророчества Достоевского не смогли остановить этот зловещий процесс ниспадения России в социализм, в тоталитарный коммунизм. Оказалось, что гения недостаточно для того, чтобы не сорваться в пропасть. И возникает соблазняющая мысль. Не есть ли самый гений путь в пропасть? Не был ли Достоевский не только пророком, но и в каком-то не совсем пока понятном смысле провокатором социализма? Я не знаю в русской культурной истории более интересного вопроса. постараюсь сейчас на него ответить.
На «Радио Свобода» звучит программа Бориса Парамонова «Русские вопросы», посвященная 175-летию Достоевского.
Социализма было много, и умных среди них было достаточно. Из русских нужно назвать в первую очередь Бориса Николаевича Чичерина. Он еще в 1882 году в книге «Собственность и государство» следующим образом перечислил пороки социализма.
Социализм ведет к уничтожению свободного труда, коли он против индивидуального начала в хозяйственной жизни. Он приведет к уменьшению производства и к хроническим нехваткам самых необходимых товаров по причине неэффективности подневольного труда. Государство при социализме выступает как промышленный монополист, навязывающий людям произвольные, то есть заниженные стандарты потребления. Социализм – это нищета. При социализме неизбежно произойдет понижение жизненного уровня, как по причине падения производительности труда, так и потому, что рычаги распределения перейдут в руки государства. Произойдет резкое падение изобретательности и инициативы в хозяйственной жизни, так как в этом никто не будет заинтересован. Социализм приведет к невиданному в истории господству бюрократии, коли в руки государства отдается даже традиционная сфера частной деятельности – промышленность и торговля.
Чичерин говорит кое-что еще о последствиях, которым приведет социализм, но для нас достаточно и сказанного. Самое интересное, однако, у Чичерина его вывод. Именно по причине такого несоответствия любым посылкам здравого смысла и веками сложившейся человеческой практики социализм невозможен. Это абсолютно неосуществимая утопия. Вот тут мы и видим, чем отличается гениальный Достоевский от просто умного Чичерина. Тут главная мысль Достоевского. Человек управляется не рациональными соображениями, а безумной волей, капризом, своеволием. Не ждите от него рациональных решений. Таким образом, для Достоевского социализм тоже вроде как невозможен, именно потому, что в нем Достоевский видел систему рациональных решений, никак не способных, однако, включить в себя непредсказуемый иррациональный элемент человеческого своеволия. Система-то, может, и хороша, но явится какой-нибудь ретроградный джентльмен и подговорит людей разбить одним пинком хрустальный дворец окончательного устроения. Об этом Достоевский писал десятки раз и в записках из «Подполья», и в дневнике писателя, и в не столь знаменитом, но совершенно блистательном сочинении «Зимние записки о летних впечатлениях». И все-таки тема отличается Достоевский от Чичерина, что он-то видит условия, на котором можно осуществить социалистическую утопию. Это условия – отказ человека от свободы. Тут начинается тема великого инквизитора. Хрестоматийно известная, да нельзя зачитанная и зацитированная. Я цитировать оттуда не буду. Хотя бы потому, что считаю данное построение Достоевского неверным, исторически неоправдавшимся. Не сработал главный его тезис, что только отказ от свободы может смирить буйное человеческое стадо и привести его к благополучной жизни. Опыт истории оглушительно доказал, что свобода не обменивается на хлебы. Там, где нет свободы, там не будет и хлебов. И, наоборот, свобода – непременное условие достижения всяческого благосостояния. Тиранические режимы – это нищие режимы. Опыт новейшей истории доказал еще и другое, что и социализм вполне совместим со свободой. Тут нужно уже не Чичерина вспоминать, а более близкого к нам мыслителя Фридриха фон Хайека и его книгу «Дорога к рабству». Она была написана во время войны в предвидении грядущей победы английских социалистов, лейбористов. Хайек доказывал, что система управляемой экономики, главный пункт социализма, неизбежно приведет к перерождению всего общественного строя, превратит демократическую систему, принявшую социалистический проект, в тоталитарный режим. Мы знаем, что в Англии этого не произошло. Что же произошло? Почему Запад не ответил на пророчество Достоевского? И наоборот, почему Россия, по его мнению, единственная в мире страна, способная осуществить идеал общественного братства, она-то и попала в лапы великих инквизиторов? Ошибка в рассуждениях Достоевского, на мой взгляд, такая. Он говорит, что социализм можно построить только на основании нравственного согласия людей, того принципа, который среди лозунгов Великой Французской революции получил название «братство». Свобода и равенство перед законом никакого социализма не создадут. Этой свободы и этого равенства сколько угодно на современном Достоевскому буржуазном Западе. Но а братство западному человеку взять неоткуда. Буквально. В западном человеке нет братского начала, а напротив, начало единичное, личное, беспрерывно ослабляющееся, требующее с мечом в руке своих прав. Конец цитаты. Видя такой непробиваемый индивидуализм западных людей, социалисты пытаются прельстить их выгодой будущего устройства, предлагают людям делиться, но а на дележку буржуа не пойдет, поэтому социализму на Западе не быть, а быть там кровавой войне имущих с неимущими, которая потребует 100 миллионов голов. Именно такую цифру дает Достоевский в статье «Дневника писателя. Злоба дня в Европе». Братское начало существует, однако, в русском народе, утверждает Достоевский. Русский человек помнит Бога и любит Христа, и только на основе этого нравственного единения во Христе можно построить братское общество, как бы вы его ни назвали, социализм или как-нибудь еще. Вот резюме темы социализма у Достоевского в трактовке Бердяева.
Проблема социализма всегда была в центре внимания Достоевского, и ему принадлежат самые глубокие мысли о социализме, которые когда-либо были высказаны. Он понял, что вопрос о социализме – религиозный вопрос, вопрос о Боге и бессмертии. Социализм решает вековечный вопрос о всемирном соединении людей, об устроении земного царства. Религиозная природа социализма особенно видна на социализме русском. Вопрос о русском социализме – апокалиптический вопрос, обращенный к всеразрешающему концу истории. Русский революционный социализм никогда не мыслится как относительное переходное состояние в социальном процессе, как временная форма экономического и политического устроения общества. Он мыслится как окончательное и абсолютное состояние, как решение судеб человечества, как наступление Царства Божьего на земле. Социализм как вековечное начало, социализм интегральный, разрешающий судьбу человеческого общества, не есть та или иная экономическая хозяйственная организация. Социализм есть явление духа, он претендует говорить о последнем, а не о предпоследнем. Он хочет быть новой религией, ответить на религиозные запросы человечества.
У Бердяева, который в этих словах правильно резюмирует установку Достоевского, подчеркивается абсолютный религиозный характер социализма, интегрального или, как бы мы сейчас сказали, тоталитарного социализма. Это религия антихристова, но вспомним, что говорил тот же Бердяев, что сатанократия имеет большую религиозную ценность, нежели атеистический гуманизм, поскольку тут в сатанократии все еще присутствует некий религиозный накал, хотя бы и со знаком минус. Сатана ближе к Богу, чем французский буржуа, и, следовательно, имеет большие шансы на спасение. Я предпочитаю жизнь французского буржуа, того самого Бри-Бри, которого так остроумно высмеял Достоевский в зимних заметках о летних впечатлениях. И даже готов примириться, что Мабиш будет изменять мне с Гюставом. В любом случае, такая жизнь достойнее человека, чем ГУЛАГ с его сомнительными откровениями о добре и зле. Дело не в том, чтобы менять знаки религиозных интенций сознания. Дело в том, что абсолютные религиозные установки вообще не нужны на относительном поле социального строительства. Не только не нужны, но и вредны. И не только религиозные претензии, но и моральные критерии неуместны в социальной жизни, которая адекватно строится на формальных началах права и материальной выгоды. Братство не нужно в обществе, нужен закон и права человека. Религиозная прививка к социализму и превращает его в сатанократию. И наоборот, рационально-аналитический подход к общественной жизни, западный подход, даже из социализма делает вполне пристойную социальную политику. Ошибка Достоевского в недооценке того самого рационального мышления, того самого эвклидова ума, который он так презирал и высмеивал. Но от того, что он сам проник в микромир человека, не обесцениваются законы макромира. макроэкономики, как говорят сейчас в России. Появление доктора Фрейда не отменило той истины, что дважды два все-таки четыре, а не пять. Подполье, о котором писал Достоевский, бессознательное, это все-таки часть мира, а не целостность его. Именно презренный рацио заставил таки западного буржуа поделиться с униженными и оскорбленными. Именно эта установка позволила западному социализму стать не тоталитарным адом, а тем самым чистилищем, Ноевым ковчегом для чистых и нечистых. Бердяев писал в книге о Достоевском 22-го года, что сейчас тяжело читать дневник писателя с его дифирамбами «Белому царю» и «Славянскому единству». Точно так же тяжело читать в 96-м году рассуждения о кровавом финале Европы и грядущем христианском братстве в России. Достоевский явным образом утратил статус учителя. Похоже, что он в прошлом. Изжив коммунизм, Россия изжила темы Достоевского.
В рамках программы «Поверх барьеров» вы прослушали очередную передачу нашего нью-йоркского коллеги Бориса Парамонова «Русские вопросы», посвященную 175-летию Достоевского.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Никогда не призывал ни к какому насильственному свержению, экстремистской деятельности, боже сохрани, это не наш стиль.
Вот эта арабская покорность, идти голосовать за того, кого скажут, страх непонятный, все это нежито.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Мисс Либерти. 110 лет. Статуя Свободы». Подготовила передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 12 ноября 1996 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Мисс Либерти». Идет передачу Марина Ефимова.
Десять лет назад, в ненастный день 28 октября 1886 года, на маленьком островке Нью-Йоркской гавани состоялось торжественное открытие Статуи Свободы. Под проливным дождем промаршировали по 57-й улице оркестры к набережной Баттери Парк. Президент Кливленд произнес речь. «Мы никогда не забудем, — сказал он, — что свобода выбрала своим домом наш дом. Ее алтарь никогда не будет заброшен. Когда с головы статуи, венчающей 100-метровой высоты монумент, стащили, наконец, намокший флаг, восхищенный вопль зрителей потонул в корабельных гудках, свистках и пушечной пальбе».
В этот момент, описанный историком Джеймсом Беллом, никто не вспомнил, конечно, что мисс Либерти, как американцы любят называть статую свободы, добивалась своего места в Нью-Йорке так же долго и отчаянно, как любая иммигрантка. Она была даже хуже, чем иммигрантка. Она была нежеланный подарок, вроде чеховского подсвечника. Подарок из Франции. Вся история началась в 1870 году, когда Америку посетил французский скульптор Огюст Бартольди. Он задумал памятник дружбы к столетию победы в войне за независимость Соединенных Штатов, в которой, как известно, немалую роль сыграла помощь Франции. Бартольди приехал в Америку вскоре после окончания другой войны – войны севера с югом.
70-е годы были временем выздоровления от гражданской войны. Стремительно осваивались новые штаты и территории. Население страны, несмотря на военные потери, выросло за 10 лет на 10 миллионов. Стремительно создавалась промышленность. Усилиями четырех мощных компаний ниточки железных дорог дотянулись друг до друга и создали непрерывную сеть, связавшую восточное побережье с западным. Железнодорожные короли Джей Гулд и Генри Вандербильт ворочали какими-то непредставимыми деньгами.
Добавим к этому, что французский скульптор был потрясен канзасскими просторами, секвойями Калифорнии, скалами Колорадо, Ниагарским водопадом и зданиями Нью-Йорка. Он писал домой: «В Америке все огромно, даже зеленый горошек». Его вполне скромные поначалу замыслы преобразились. Вот что говорит об этом Джефф Дозик, историк библиотеки «Статуи свободы».
Сам Огюст Бартольди имел в виду вернуть миру утерянные формы древнеегипетской скульптуры колоссов, чей месседж – величие человеческой деятельности как таковой. В этом была художественная идея, воплощенная 100 лет назад.
Заразившись американским энтузиазмом и монументализмом, Бартольди уже в Париже сделал рисунки и миниатюрные макеты статуи и начал уговаривать французов раскошелиться на подарок. Надо сказать, что Франция, которая только что скинула монархию, откликнулась охотно. Уже в 1874 году был создан оргкомитет, а в 1875 основан фонд. И в Гранд-отеле в Париже состоялся благотворительный банкет, на котором присутствовали потомки маркиза Лафаэта, французского героя американской войны за независимость. Весной 1976 года в здании Парижской оперы состоялся благотворительный концерт. Только что вошедший в моду композитор Шарль Гуно написал кантату «Либерте». К сожалению, она никогда не была записана на пластинку, так что послушать ее нам не удастся. Кантата начиналась словами «Я триумфант, мне век». «Меня зовут Свобода». Примечательной была речь председателя французского комитета статуи Эдуарда Леболе. Намекая на картину Делакруа «Свобода на баррикадах», он сказал:
«У этой свободы не будет на голове красного колпака, а в руках ружья. И она не будет идти по трупам. Это будет американская свобода. И факел в ее руке призван не поджигать, а светить».
На волнах радио «Свобода» передача «Мисс Либерти». Идет передача у Марины Ефимова.
Во Франции собрали деньги на саму статую, которая должна была поспеть к столетию независимости, к 4 июля 1876 года. Всего французы пожертвовали 600 тысяч франков, то есть полмиллиона долларов по тогдашним ценам. Правда, собрать эту сумму они сумели только к концу 1779 года. Американцам осталось добавить 250 тысяч на постамент и фундамент. Но тут-то и начались трудности Америки. Богачей статуя совершенно не заинтересовала. Пожертвования шли только от бедных людей. А бизнесмены и меценаты отнеслись к проекту как к идеалистической фантазии, которой не суждено воплотиться в жизнь.
Приезжая в Америку, Бартольди посещал все благотворительные обеды восточного побережья, писал во все газеты, дарил эскизы. Но денег никто не давал. Тем временем работа шла.
Железный каркас статуи спроектирован инженером Александром Густавом Эйфелем, который был знаменит строительством мостов и виадуков, и который позже построил пресловутую Эйфелеву башню в Париже. Хотя все спорят о том, красива его башня или нет, ее техническое совершенство неоспоримо, так же, как и техническое совершенство статуи Свободы. Для статуи Эйфель создал конструкцию в 50 метров высотой, установленную на высоте 30 метров над землей, которая может устоять против штормовой волны и океанских ветров. Сваренная из железных балок ферма, как бы скелет статуи, удерживается металлическими тросами и тягами, натянутыми внутри полого пространства постамента. Поэтому вся статуя обладает некой степенью подвижности, и когда вы стоите наверху, на площадке рядом с факелом, вы чувствуете, как статуя раскачивается. Амплитуда ее колебаний доходит до 7, а то и 12 сантиметров.
Мистер Дозик, а как к статуе относятся художники?
Вы знаете, статуя Свободы — это тот редкий случай, когда даже художники отказываются судить произведение с точки зрения чистого искусства, потому что это все равно как судить Декларацию независимости с чисто стилистической точки зрения. Фердинанд де Лессип, глава французской делегации, принимавшей статую перед самым ее открытием в конце октября 1886 года, сказал: «Я ожидал увидеть произведение искусства, а увидел воплощенное величие. Не знаю, хороша она или нет. Она безупречна. Такое впечатление, что это не статуя создана для острова Бедлоу-Айленд, а остров для статуи».
Послушаем мнение знаменитого русского скульптора, тоже монументалиста, Эрнста Неизвестного.
Бертольди сознательно или интуитивно в этой статуе изобразил и символизировал три основных положения американской конституции, а именно, американская конституция базируется на римском праве, на биле о правах, на европейской базе культуры социальной и юридической. И вот скульптура есть реминисценция европейского облика, который символизирует достижение классической эпохи и права, и социального устройства. Базой этого постамента является сооружение, которое инспирировано натуральным правом коренных жителей Америки, то есть индейцев. Это реминисценция пирамид майя, пирамид тех племен, которые населяли Америку и в которых существует до сих пор еще представление о натуральном природном праве человека. Это, кстати, исповедовал и Руссо, который очень повлиял на создателей американской конституции. А внутри этой скульптуры технология человека, создавшего наиболее современные по тому времени технические конструкции. Эти технические конструкции, как и вся постройка, базируются на ньютоновском законе триединства, как равновесие, триединство власти, триединство математическое, техническое, машинно, конструктивно-урбанистическом, то есть на технической статике. И вот все эти три элемента легли в основу американской конституции, то есть в основу американского образа жизни. И вот таким образом, интуитивно, а возможно и сознательно, Бертольди создал символ свободной Америки. Это мои исследования, я нигде об этом не читал. Возможно, будет другое толкование, но это мое толкование. Эстетическое содержание довольно высокое, потому что обычно такие государственные монументы, монументы такого содержания, в новом времени стали вторичными, потому что искусство, в принципе, ушло в более индивидуальные усилия. И, собственно, такие имперские сооружения большей частью дидактичны и выхолощены. В данном случае это может быть, с точки зрения новаторства, не такая скульптура, как, скажем, Бальзак, Родена, но вместе с тем в ряду государственных, так сказать, таких общественных сооружений, несущие символический смысл, это, конечно, очень высокого класса скульптура.
Еще до установки статуи в 83-м году, когда так туго шел сбор средств, нью-йоркские литераторы попросили молодую талантливую поэтессу Эмму Лазарус написать стихи, посвященные символу свободы. Поэтесса ответила, что стихов по заказу не пишет. Но однажды кто-то зазвал ее на Эллис-Айленд, куда прибывали тогда все эмигранты. Лазарус представляла себе эмигрантов авантюристами, искателями счастья. А тут она увидела ирландских и финских крестьян, спасавшихся от нищеты и голода, евреев, бежавших от погромов. Увидела убогие узлы, перетянутые веревками чемоданы. Увидела глаза матерей, привезших детей в чужой неласковый город, без языка, без гроша в кармане. И она написала: «Оставь себе свою пышность, старый свет, и отдай мне твоих усталых, твоих бедных, мечтающих о глотке воздуха. Шли мне своих бездомных и потерявших путь. Мой фонарь осветит им золотую дверь». На волнах радио «Свобода» передача «Мисс Либерти». Идет передача Марины Ефимова. Весной 1885 года ситуация с леди Либерти в Америке казалась безнадежной и позорной. Готовая статуя ждала в Париже, а американцы не могли собрать на постамент и половины нужной суммы. Инженеры Стоун и Хант, конструкторы подножия статуи, уже начатые на Бедлоу-Айленд, не могли продолжать работу.
Однако идея начала, как у нас говорят, набирать скорость. В основном благодаря тому, что в дело включилась пресса. И тут огромная заслуга принадлежит нью-йоркскому издателю, главному редактору газеты «Мир» Джозефу Пулитцеру, который сам был эмигрантом.
Пулитцер пожертвовал в фонд статуи $1000 и поместил в своей газете призыв, в котором в частности говорилось:
«Дорогие читатели, если Америка не сумеет собрать недостающую сумму на пьедестал статуи свободы, это будет стыдом, от которого ей никогда не избавиться. Мир – массовая, народная газета, и поэтому я обращаюсь к народу. Речь идет о $100,000. Не будем ждать, пока смилостивятся какие-нибудь миллионеры. Я и просить у них не хочу. Я прошу вас, каждого читателя газеты, пришлите кто сколько может, как бы мало это ни было, и мы отметим в газете имя каждого жертвователя».
День за днем, неделя за неделей, почти полгода газета помещала точный отчет о поступлениях, имена приславших деньги и их письма. «Мы тут с ребятами наскребли $7.25 на статую свободы, а в остальном помоги вам Господь. Он всегда помогает тем, кому богачи помогать не хотят. Докеры из Порта Элизабет, Нью-Джерси».
«Я совсем недавний эмигрант. Могу послать только $2. Извините. Натан Флейш, Нью-Джерси».
«Мы, члены нью-йоркского клуба покера, посылаем вам сегодняшний банк $6. Удачи».
«Мне 10 лет. Я каждый день читаю вашу газету. Посылаю свои карманные деньги, 10 центов, чтобы показать пример Джею Гулду. Моя сестра посылает ленту, которую ей подарили ко дню рождения. Она думает, может, вы ее продадите, и тогда это будет ее взнос. Джон и Бетти».
Наконец, 11 августа 1885 года газета «Мир» вышла под огромным заголовком: $102,000 собрано на пьедестал для статуи свободы. В редакционной статье говорилось:
«Мы благодарим всех, кто сделал взносы. Их 120 тысяч человек, в том числе 1250 служащих компании American Express, 500 служащих городского банка, 200 докеров, 3000 школьников».
Я думаю, самое время отправиться к статуе свободы. Нашим провожатым будет Рая Вайль.
Экскурсия к статуе Свободы начинается с Баттери-парка. Место, надо сказать, тоже примечательное. Такого количества мемориалов, памятников, скульптур ни в одном городском парке нет. Каждые 45 минут гигантский паром отвозит очередную порцию туристов к статуе Свободы. А потом на Эллис-Айленд, где находится музей миграции. Ларри Стиллер, смотритель двух музейных островов. Мы беседуем на борту катера береговой охраны, который в 5 минут домчал нас до самого знаменитого в мире памятника. 4.2 миллиона
визитеров приходят к статуе. Более 4 миллионов туристов ежегодно посещают Статую Свободы и Эллис-Айленд. Самые забавные истории были связаны у нас с различного рода предпринимателями, которые хотели использовать Леди Свободу в коммерческих целях. Например, надеть что-нибудь на ее корону, или чтобы она сошла с пьедестала и вытащила из воды какой-нибудь новый автомобиль. Хоть идеи бывают очень смешные, но мы разрешения на рекламу никогда не давали. Мы предпочитаем, чтобы Леди Свобода оставалась такой, какой ее привезли и установили на Нью-Йоркском берегу в 1886 году.
Прогулка по острову Свободы, откуда, кстати, открывается замечательный вид на Манхэттен, и осмотр памятника занимают, как правило, несколько часов. Довольно большой музей, кафе, магазин сувениров. Можно подняться на лифте на смотровую площадку. Розмари Уилсон этим и ограничилась. А моя невестка решила добраться до факела. Если бы не мои 70 лет и не больные ноги, я бы с ней пошла. Розмари сидит на скамейке, отдыхает после прогулки. Мой отец, говорит она, приехал в Америку из Германии в 1919 году. Я пока здесь бродила, все его вспоминала. Пока мы болтали, подошла невестка. Победоносно, как Леди Свобода, подняла руку. Добралась до самого верха. Перед узкой крутой лестницей, ведущей к факелу Свободы, надпись: сердечникам, диабетикам и астматикам подниматься не рекомендуется. Молодая женщина из штата Огайо с двумя детьми только что совершила это путешествие. У нас это заняло около часа, говорит она. Там очень жарко и очень тесно. Дети даже боялись спускаться. А на самом верху, где факел находится, в стене небольшие отверстия, через которые почти ничего не увидеть. Даже обидно. Но теперь мы всем знакомым можем сказать, мы поднялись на Статую Свободы.
Мы говорили о стихах Эммы Лазарус, на которые Ирвинг Берлин написал знаменитую мелодию «Мисс Либерти», уже звучавшую сегодня в нашей передаче. Но и современные поэты продолжают вдохновляться этой статуей. Питер Бейкер, например.
Волны эмигрантских надежд бьются о подножье свободы. По случаю ненастной погоды для ее одежд выбраны медь и сталь. Но тревога во взгляде вдаль и книга в руке, стоящей у входа, дает понять, что въезжающих в новый свет ждет не победа, нет, а только свобода.
Мистер Дозик, как за прошедшее столетие изменилось отношение американцев к Статуе Свободы?
100 лет назад большинство американцев относились к Статуе Свободы как к подарку Франции, и во всем мире на нее смотрели как на символ дружбы. Но теперь Францию никто даже не вспоминает. Мадемуазель Либерте превратилась в мисс Либерти и стала символом Соединенных Штатов.
В книге, выпущенной к столетию статуи, опубликовано воспоминание старого гида.
Зимним утром 1943 года, в сильный шторм, молодая женщина приехала к статуе на первом утреннем пароме, на котором она была единственным пассажиром. Выглядела она несчастной и была заплакана. Я спросил, не могу ли я как-нибудь помочь. Она рассказала, что ее муж, летчик, улетел на рассвете в Европу, на фронт. Проводив его, она сразу приехала сюда. Я просто хотела напомнить себе, что он действительно должен был это сделать.
Во время войны Статуя Свободы из экономии не освещалась. 6 июня 1944 года ее впервые осветили на 15 минут в честь высадки в Нормандии. Тысячные толпы собрались на обоих берегах, на всех пирсах, на пристанях, в лодках, на крышах домов, чтобы прокричать «Гип-гип, ура!», когда зажжется диадема их леди. Но эти приветствия не шли ни в какое сравнение с теми, что понеслись с транспортных судов, возвращавшихся с войны в середине мая 1945 года. При виде статуи на кораблях начиналось такое ликование, что ее стали оставлять освещенной на всю ночь, чтобы солдаты издали видели леди Либерти, в какое бы время суток корабль не подходил к Нью-Йорку.
Статую свободы и остров Эллис-Айленд, на который прибывали первые иммигранты, посещают каждый год примерно 4 миллиона туристов со всего мира. Летом некоторые ждут в очереди по несколько часов. Дети присылают на имя статуи поздравительные открытки к Рождеству. А недавно мы получили очень трогательную просьбу разрешить церемонию похорон у подножия статуи. С этой просьбой обратилась женщина, которая 60 лет назад прибыла на Эллис-Айленд 18-летней девочкой-иммигранткой из Германии. Она приехала вместе с женихом, за которого уже здесь вышла замуж. Недавно ее муж умер и перед смертью завещал развеять его прах в Нью-Йоркской гавани рядом со статуей свободы. Потому что первое, что они увидели с палубы парохода, шедшего из нацистской Германии, была эта статуя. Он хотел, чтобы круг его жизни завершился там, где он начался, у статуи свободы.
Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Мисс Либерти». В программе принял участие скульптор Эрнст Неизвестный и сотрудники Радио Свобода Рая Вайль и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Слушали программу «Поверх барьеров» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением, как люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили, ширили, ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. Этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В выпуске «Поверх барьеров» актер театра и кино, театральный режиссер Вениамин Смехов о языке театра.
Читает северянина МХАТовец, глубоко переживая стихи. «Уехал он опять, во мне как будто золото светилось. Я к зеркалу там в глубине влюбленных глаза два». А мы, вахтанговцы, прежде всего должны запастись наблюдениями за человеческим характером. Букву «Л» я произнесу на польский манер. «Уэ». «У зеркала уехал он опять во мне,
как будто золото струилось, як зеркало там в глубине влюбленных глаз два светилось.
Вениамин Смехов о языке театра в пятницу в 10 вечера.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте – это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.